Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, в прямом эфире мы все, здесь Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Наташа Кузьмина, добрый день, пугать не будем. Сегодня день рождения Наполеона Бонапарта.
Ну, вчера.
Строго. Как? 15-е?
А сегодня 16-е.
А сегодня 16-е. Значит, вчера я уже, да, это называется...
Вторые сутки пьем здоровье.
Сир, сир, вторые сутки пьем ваше здоровье.
Да, да, да.
Сир, да, 15-е число. Да, конечно, на следующий день. А сегодня мы поговорим, и еще у нас все-таки 14-й год. У нас и дата вполне на пятерку заканчивается.
Да, 245 лет.
245 лет. Но еще и 200 лет... вот в это время такому странному периоду, когда Париж пал, Наполеон отрекся, и он получил себе во владение остров. Но не тот, который он отмечал еще в юности, Святая Елена, маленький остров.
Если верить...
Мне так хочется верить.
Ну да.
Это так здорово. Это такие все-таки вот скобки такие вот. Стяжки замечательные, не скажу.
Да, но, скрепы. Честно говоря, ведь Алданов не оставил ссылки, вот где он это все.
Ну, это здорово.
Да, нет, это замечательно, вот этот последний запись.
Было,
в школьной тетради.
Было, не было, могло,
да,
быть.
Да, могло быть, да. Эдельман, да. Говорю, могло, да, быть, конечно.
Ну, вот это остров Эльба. Это, конечно, шикарная, шикарная ссылка. И, в общем-то... к Эльбе свелась империя, получилась.
Да, потому что вот согласно договору Фонтенбло, тому самому договору, где представители союзных держав с одной стороны и, так сказать, Наполеон с другой стороны договаривались о его новом режиме, за ним сохраняется титул императора. Он, конечно, не называется император Эльбы, вот то, как мы назвали сегодняшнюю передачу, в этом ирония. И мы постоянно будем говорить о несовпадении этих двух масштабов, этого острова и этого человека. Но за ним сохраняется титул императора, титул императрицы сохраняется за Жозефиной, и титул императрицы сохраняется за Марией Луизой. То есть все вот они, да, так сказать, по-прежнему. И остров Эльба становится его владением. То есть он суверен острова Эльбы. Ну, конечно, суверенитет его, мягко говоря, ограничен. Там английская эскадра все время крутится вокруг острова. Она не сработает, когда надо будет...
Нет, я только хотел сказать, да, что-то, да, они, да, как-то, да, так небрежно крутились. Да.
Вы знаете, они, видимо... Он, видимо, сумел усыпить их бдительность. Вот тем, о чем я буду сегодня рассказывать, своей совершенно бешеной, энергичной хозяйственной деятельностью, он, видимо, у них создал иллюзию. И вот это один из вопросов. Он действительно так увлекся в первые, да, там недели своего пребывания на Эльбе всеми этими хозяйственными делами? Или в голове его с самого начала зрел вот этот вот план?
Я думаю, что это параллельно, или это параллельно могло быть совершенно.
Вполне,
это,
да.
Человек, но... который... Вот у него есть хозяйство, им надо заниматься, им надо, да, надо, надо заниматься. А другое дело, человеку есть тактика, есть стратегия у него.
Но надо сказать, что он, конечно, прибыл на Эльбу еще в состоянии очень тяжелого кризиса. Этот кризис начинается, видимо, с того момента, когда вот эта знаменитая описанная сцена, когда Наполеон, начало апреля 14 года, Париж уже взят, но Наполеон еще не потерял надежду, он собирается идти на Париж, вот он ползает в своем кабинете, как он всегда планировал операции, по огромной расстеленной карте, с цветными, знаменитыми своими цветными булавками, которые он втыкает в эту карту, планируя переходы, входят маршалы, и вот когда он говорит, что мы идем на Париж, а Ней говорит, что армия не пойдет, а армия слушается меня, армия слушается своих генералов, вот этот знаменитый ответ Нея, и когда хором Ней и Удино на его вопрос, что вы хотите, говорят отречение, вот с этого момента он впадает, конечно, в глубочайшую...
Самое начало, потрясающее начало фильма «Ватерлоо».
«Ватерлоо», конечно.
Когда открываются двери, и вот этот стук сапогов, шаги, и когда Ней как раз... Мишель Ней как раз, да, с ним беседует.
Причем человек безупречной преданности.
Да.
Это тот самый Ней, который был вот этим абсолютно обреченным арьергардом Великой Армии. Угу. Выходил из России. Да. Вот эта знаменитая история, когда его в Польше уже... Все, арьергард вышел, и в Польше он ввалился в какую-то придорожную корчму, где, так сказать, пропивали последние оставшиеся в живых офицеры. Они решили, что какой-то разбойник, схватились за сабли. Угу. А он сказал: господа, вы не узнаете меня, арьергард Великой Армии, я Мишельный.
Вообще, это мы говорили в 2012 году, что это совершенно особое искусство командовать арьергардом, и не всякому его... И вот эти безумные командиры арьергардов, что Ней у Наполеона...
Что Багратион,
да, в русском...
И Милорадович, конечно.
Да, да.
Конечно, это действительно абсолютно отдельное искусство. Причем интересно, что очень часто за людьми, которые этим искусством владели вот в высочайшей степени, закрепляется такая слава небольших стратегов, мягко говоря. Багратион мучился от того, что у него была такая репутация. Ней, я не знаю, мучился ли Ней, но, по крайней мере, Наполеон ведь будет о Ней говорить. Да, вот он замечательный человек, но вот, к сожалению, так сказать, небольших там воинских способностей, скажет он об одном из лучших своих маршалов. Вот. И когда вот эти люди говорят, что нет, а потом еще выяснится, что Мормон изменил, и Наполеон же примет яд. Тот самый яд, который он завел у себя после вот этого эпизода под Малоярославцем осенью 2012 года, когда он чуть-чуть не попал казакам, разъезду казаков в руки во время рекогносцировки, но казаки увидели более богатую добычу, свернули, и, так сказать, Наполеона и буквально нескольких его сопровождавших, что называется, пронесло. И вот он с этого момента носил с собой какой-то цианид, и вот в ночь 17-18 апреля он его примет, яд, видимо, выдохся, и Наполеон промучился всю ночь, но вот, тем не менее, пока еще его железное здоровье сделало свое дело, он выздоровел, и он отправляется сопровождаемый 4 союзными комиссарами, Россию представлял граф Шувалов, отправляется на юг для того, чтобы сесть на корабль и
здесь сразу на вопрос Михаила из Перми. Кому из союзников пришла в голову идея отправить его на Эльбу?
Вообще, судя по всему, это идея Александра. Категорически возражали англичане. То есть, настолько категорически...
А что англичане хотели? Кстати говоря, я не понимаю.
Хороший вопрос. Значит, англичане, ну, скажем так, под договором Фонтенбло есть особое мнение английской делегации. То есть, вот они категорически не принимают этот вариант, слишком близко. Слишком легко вернуться. Надо сказать, что они как в воду морскую смотрели, действительно. Но вот с Александром, я думаю, что на него нашел... Ну, это же вершинный период его жизни. Весна 14 года, он просто вот заслуженно, во многом заслуженно купается в этой своей славе. И он хочет быть великодушен. Я думаю, что это такой вот тоже акт художественный. Ведь Эльба... Интересно, если бы Наполеон остался бы на Эльбе, вот это если бы, да, вот if, но ведь тогда практически история его жизни просто географически бы закольцевалась, потому что от Эльбы до Корсики 35-40 километров.
Здесь замечательно говорит тоже... Сейчас, как здесь записали, Алексей из Ганновера. Да. А если бы дали Наполеону в управление Корсику вместо Эльбы, то он бы и не подумал возвращаться во Францию, бегал бы за своими корсиканцами по горам, а то бегал бы от своих корсиканцев по тем же горам. Это чудесная картинка. Но мне кажется, он с ней покончил в ранней юности, когда принимал участие в корсиканских делах.
И потом его ссоры с Паоли, и вот, собственно, то, о чем Алексей пишет, что ему пришлось побегать уже от корсиканцев по горам, вот тогда вот. Я думаю, что Корсику он ведь, собственно, ее практически не вспоминает. Нет. Насколько я помню, мемориал Святой Елены практически о Корсике, вот, казалось бы, самое время для каких-то ностальгических.
Для него, честно говоря, мне кажется, что это местечковая возня для него.
Может быть, да.
Да.
Причем на Корсике ему было бы тяжело, потому что нашлись бы желающие подойти, похлопать по плечу и начать рассказывать, как он у них. Вот в этом смысле Эльба действительно невероятно великодушное решение. В том смысле, что это, насколько я понимаю, я, к сожалению, там не был. Это райское местечко во всех отношениях. Это действительно, вот тебе, пожалуйста, вот в хорошую погоду видно берег. берег Тосканы. Да,
да, и потом я должен сказать, что Корсика – это все-таки Франция.
Не Корсика – это Франция.
Это Франция.
Это Франция. Все, да. Это французский департамент. А это Италия, это провинция Тоскана. Герцогиней Тосканской еще совсем недавно была его старшая сестра. Ну, старшая из его сестер, она младше его, Элиза, я имею в виду. Ее уже нет, но по-прежнему муж ее, предатель Мюрат, уже предатель Мюрат, еще пока король неаполитанский, поэтому, в общем-то, здесь тоже как бы родственники неподалеку. Живи, что называется, и радуйся. То есть, если действительно не принимать в расчет этот характер, это роскошнейшая ссылка. Это благороднейший поступок, потому что, хотя, с другой стороны, вот мы сейчас говорим, как они его оставили в живых, как они его не судили, не казнили, не расстреляли. Не принято еще в XIX веке. Да и в 20-м до этого не сразу дойдут, ведь Вильгельма II пытались судить по окончанию Первой мировой войны, но Голландия его не выдала, и все, и вопрос как-то, так сказать, сам собой.
Верно, да, и расстрел, например, то, что всю коалицию поставило на уши тогда, это расстрел герцога Вильгельмского,
да. Конечно, в Винсентском рву, разумеется, нет, это не принято, нельзя было Наполеона расстрелять. Что хотели англичане, вы спросили? Англичане, конечно, его смертельно боялись, и это будет все время. И вот это вот решение о Святой Елене, откуда абсолютно невозможно бежать, это, конечно, чисто английское решение. Для меня загадка по сей день, как Наполеон, зная все это, решил отдаться в конечном итоге после Ватерлоо в руки англичан. Но об этом мы, видимо, поговорим, я надеюсь, через год.
Через год,
да. Да, о Ватерлоо будет, конечно, передача, но я Святой Елене, я надеюсь. Но сейчас это решение Александра. Англичане будут даже, видимо, обдумывать определенные планы его физического устранения. Вот две силы, вот все те почти 10 месяцев, что Наполеон будет на Эльбе, две силы будут подумывать о том, как бы вот решить ситуацию по принципу «нет человека, нет проблемы». Одна – это Англия. Ну, а вторую мы знаем по имени, это Шарль Моллис, Талейран де Перегор, человек, который не только думал, но и организовывал. Это не очень известный факт. Вот я не помню, пишет ли об этом Тарли в биографии Талейрана. Кстати, в прошлом году вышла еще одна книга о Талейране, биография в малой серии ЖЗЛ, написанная Сергеем Нечаевым, вашим товарищем,
да.
Моим одним из ведших 12-й год тогда. Вот, я еще не успел ее прочитать, но обязательно прочитаю. Талейран же организовал, договорился с группой, ну, по сути, уголовников, которые он отправил вдогонку, и они должны были по дороге еще на Эльбу Наполеона перехватить. Но их тоже поманило, вот как казаков под Малоярославцем, появилась возможность захватить крупные деньги, которые в 14-м году, и они свернули за деньгами. Наполеон, так и не узнав, видимо, об этой погоне.
Ну да. Но в 15-м году кому им было сдаваться? Ему не
прусакам. Ну, это мы поговорим.
Ну, конечно, англичане там же. А здесь победители все-таки основные, это не англичане.
Не англичане. Нет, пока
здесь
не англичане.
Здесь все-таки русские, австрийцы.
Англичане русские, себе, да, выговорили, что на их судах он будет перевезен, что они будут осуществлять корреспонденцию между Эльбой и материком. Они постоянно за ним следили. Но вот, тем не менее, пока еще вес англичан не настолько велик. И договор Фонтенбло все-таки отдает Наполеону. Что он ему отдает? Значит, он отдает Наполеону Эльбу. Он выделяет Наполеону 2 миллиона франков в французских государственных ценных бумагах, цивильный лист. Это довольно много. Это довольно много не только для частного лица, но и для... Это, в общем, гораздо больше доходов самой Эльбы ежегодно в то время. И... Это, да, Наполеону предоставляется возможность взять с собой несколько соратников, взять с собой несколько сот гвардейцев. В договоре указано 400, но потом путем переговоров их число будет доведено до 600. Значит, вот 600 ветеранов-ворчунов старой гвардии с ним по желанию, исключительно по их желанию, отправятся на Эльбу. С ним поедут три генерала. Это генерал Бертран, человек единственный из этих трех, который будет его до последних дней сопровождать и на Святой Елене. Человек, которого после 100 дней Людовик приговорит к смертной казни, и он, тем не менее, вернется после смерти Наполеона во Францию. Его помилуют, восстановят во всех званиях, во всех должностях. Его иногда в литературе довольно часто называют маршалом. Вот такая вот ошибка, маршал Бертран. В списке 26 наполеонских маршалов его нет, он никогда им не был. Он был назначен гофмаршалом. То есть, он вот глава придворной службы, что называется. Вот, отсюда пошла вот эта вот ошибка. Генерал Друо, гениальный артиллерист. Человек, который, как сам Наполеон потом будет утверждать, во многом сделал кампанию 13-го года не такой провальной. Его артиллерия – это в значительной степени победа под Люцином. Его артиллерия позволила затянуть сражение при Лейпциге, потому что она наносила колоссальные потери противнику. И в результате сражения 3 дня продолжалось, а не закончилось в один, как могло бы. Да? И, наконец, генерал Камброн. Человек, который прославится при Ватерлоо знаменитой фразой.
Да, мерден, скажет он, да.
Да, гвардия умирает, но не сдается. Правда, новейшие исследования показывают, что насчет гвардии умирает, но не сдается. Нет, это генерал Мишель. Да. А от Камброна только мерден.
Да.
Но в этой ситуации...
Между прочим, это то, что он говорит, это, конечно, это спонтанно, но с другой стороны, это цитата. Это цитата, это любимая и флотская, и сухопутная песня. «И мэр ду роа д'Англетер». Вот это самое вот дерьмо английскому королю. Вот это очень к месту было во всех случаях.
Да. Мне говорили, что до сих пор это слово во Франции, как эвфемизм, иногда говорят «mot de Camprun».
Да, слово Камброн.
Словечко Камброна.
Это такое изящное.
То есть, это три безупречных совершенно, так сказать, человека, которые практически всю свою жизнь были бок о бок около Наполеона. 600 вот этих самых ворчунов, там некоторое количество лошадей, еще 100 с небольшим поляков. Это остатки вот этого легендарного легиона Вислы, его личного конвоя, его личной охраны во время русского похода. Вот это отправляется в 20-х числах апреля, отплывает в направлении острова Эльба. Что он собой представляет? 223 квадратных километра, 3 маленьких провинциальных городишка, порядка 12-14 тысяч населения. Население – это в основном рыбаки, контрабандисты, крестьяне, там кое-чего выращивают, шахтеры, там по-прежнему продолжаются разработки различных металлов, которыми Эльба богата. Вообще говорят, что первыми ее вот так вот заселили это русские, они там обнаружили в свое время большие залежи железа. Вот, собственно, они там первые рудники и наладили. Вот, собственно, вот такое вот население. Крестьянское, ремесленное, рыбацкое, ну и вот эти вот лихие люди, которые на любом острове Средиземного моря есть. Собственно, Наполеон среди них рос на Корсике, поэтому хорошо ему эти люди были знакомы. Вот они отплывают от берегов Франции, а к берегам Франции приплывает Людовик XVIII. 3 мая Людовик XVIII вступает в Париж. 4 мая Наполеон сходит по трапу и оказывается на берегу острова Эльба. Его встречает практически все население острова. На Эльбе был гарнизон французский во времена всех наполеоновских войн. Там было порядка 1500 человек, но во время вот этих последних событий пол гарнизона разбежалось. Но 700 человек гарнизона есть. Вот выстроен почетный караул. Играет музыка. 3 скрипки и 2 контрабаса. Естественно, что этот оркестр в основном играл на свадьбах и похоронах. Но вот кто был, тех и мобилизовали.
Те, что играли.
Тех и мобилизовали. Это трудно сказать, да. Наполеон вступает, значит, осматривает. Солдаты, естественно, так сказать, в таком райском местечке. Это ветераны, это все, собственно, инвалиды. Да? Выхватывает знакомое лицо из толпы, подходит к ветерану. На нем ленточка ордена почетного легиона. Говорит, а я тебя помню, я тебе вручал этот орден за Эйлау. Ветеран начинает рыдать в голос. Музыка играет, ветеран рыдает. Мэр с золочеными ключами от морских ворот. Ключи от морских ворот были давно потеряны. их давно не запирали. Ну, вот. Поэтому, когда мэр понял, что надо что-то подсказать, он вызолотил ключи от своих погребов. И очень, видимо, боялся, что Наполеон их примет, потому что тогда он без погребов останется.
Это, во-первых, да. А во-вторых, и пойдет открывать морские ворота. Или запирать их.
Они не подойдут.
Не подойдут. Хорошо. Мы через 5 минут... Много ваших вопросов есть детальных. Вполне через 5 минут мы вернемся к рассказу об Эльбе.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и Наполеон на Эльбе. Он высадился на Эльбе. Да, кстати, сразу скажем, вот Константин спрашивает, вот во время реставрации не преобразовались ли департаменты назад в провинции? Нет, сохранили это деление.
Нет, и вообще надо сказать, что бурбонам, наверное, сразу имеет смысл сказать, что бурбонам не удалось особенно напреобразовывать обратно. Дело в том, что, во-первых, против этого были очень против союзники, и в первую очередь Александр. Потому что вообще ведь этот проект с бурбонами, он абсолютно вот опровержение знаменитого марксистского тезиса о незначительности роли личности в истории. Вот этот проект продавил один человек.
Это Толеран.
Это Толеран, это блестяще описано у Тарля. Дело в том, что этот проект не нравился из союзников никому. Просто никому. Потому что бурбоны ничему не научились и ничего не забыли.
Вот эти бурбоны, эти два брата.
Один абсолютное ничто, я не хочу сказать ничтожество. Он был добрый человек, я имею в виду граф Прованский. Конечно, да. Станислав, Луи Станислав Ксавье. Мягкий достаточно, в спокойное какое-нибудь время его бы французы, наверное, очень любили. Угу. Точно так же, как и его брата Людовика XVI. В спокойное время. Ну, что он хороший король. Ну, конечно, совершенно озлобленный маньяк. Вот этот граф Артуа, будущий Карл X. Человек, которого чувство мести, по-моему, вытеснило вообще все остальное. Да? Но они были очень сильно ограничены. Их не хотел Александр, он вообще к бурбонам питал, прям скажем. Их не хотели австрийцы, у них был свой вариант. Им очень нравился вариант Марию Луизу оставить регеншей.
Да.
Очень нравился.
И дожидаться совершеннолетия Наполеона
II. Да, да. И этот вариант именно потому, что и не реализовался, что он очень нравился австрийцам. И по этой причине, естественно, русским пруссакам и англичанам он не очень понравился. И вот в результате, блестяще, мастерски играя на противоречиях между этими людьми, Толеран, человеку, который вот прожил жизнь безукоризненно беспринципную. Да? Угу. Вот в этот момент он находит гениальную формулу. Людовик XVIII – это принцип. Принцип легитимизма.
Да.
И с этим трудно спорить. Ну, черт побери, ну, действительно, принцип легитимизма. А этим людям, я имею в виду и российского императора, и австрийского, и прусского короля, с этим принципом, конечно, спорить достаточно трудно. И вот в результате соглашаются на этих самых бурбонов. Вот. Итак, Наполеон на Эльбе. Ключи он не принял. Он сказал, что нет, господин мэр, пожалуйста, так сказать, я их оставляю в руках, которыми гораздо лучше.
Мэр выдохнул.
Мэр, я думаю, выдохнул, да. И после этого он сразу буквально начинает бурную кипучую деятельность. Он целыми днями не слезает с коня, он осматривает свое владение. Он тут же 30 тысяч курьеров побежали люди в разные места. Он делает назначения. Он назначает генерального инспектора дорог, он назначает санитарного инспектора, он учреждает акциз, он учреждает таможню, он распоряжается о дорожном строительстве, он осматривает виноградники. Его всерьез заинтересовывает проект акклиматизации шелковичных червей. Вот вы знаете, если бы этот человек мог сосредоточиться на этом проекте, то с его, конечно, феноменальными менеджерскими талантами, я думаю, что Китай до сих пор за червями ездил бы на Эльбу.
Да, вполне.
Совершенно. Просто в этом ни секунды не сомневаюсь. Но не получается. Вот не тот масштаб личности. Давайте вот тут у нас вопрос как раз очень хорошо, так сказать, подходит к нашей теме. Просто вот на них отвечая, можно, собственно, рассказать. Вот Дмитрий Мезенцев. Поддерживал ли Наполеон, находясь на Эльбе, связь с семьей Бонапарт? Поддерживал. Ну, во-первых, часть семьи Бонапарт была с ним. С ним была мама. С ним была мама. Он ее действительно любил. Он ее по вопросам, скажем так, отнесенным в его понимании к семейной компетенции, он ее слушался.
Он как полагается.
Как полагается, да, да. В парижской семье. Французское правительство по цивильному листу так и не платило. В результате он тратил собственные деньги. У него их было, надо сказать, немало. 3,8 миллиона он все-таки от, так сказать, казны успел с собой увести. Но он их тратил в основном вот на Корсику. И по вечерам он играл с мамой в карты. Они играли в вист, он безбожно совершенно жульничал. Она его ловила на этом, это привычно, это много лет.
Ну, это мило.
Это мило, да. И на это он оправдывался и говорил: мадам, вы женщина богатая, а я человек бедный, вот я вынужден это делать. К нему приедет туда его средняя из сестер Полина. Самая взбалмошная, самая красивая, судя по всему, абсолютно такая вот. Он ее больше всех троих, из да, своих Полина, троих сестер, Павлет, он да, больше да. всего ее любил. Она к этому времени, муж ее еще жив, граф Боргезе, тот самый, чья знаменитая, той семьи, чья знаменитая галерея, да, в Риме. Вот. Но они уже в фактическом разводе, они соединятся незадолго до его смерти, опять воссоединятся. Она крутит хвостом романы, балы. Собственно, у нее будет в доме, где Наполеон в конечном итоге остановится, вот этот вот дворец, маленький дворец, крошечный, совершенно не дворец, на самом деле, дом мельницы. Вот там у нее будет на первом этаже свой салон, там будут, так сказать, балы даваться, да, все как положено. Вот, с остальными членами семьи он практически связь поддерживать не мог. Ну, Мария Луиза, вот это особый, конечно, сюжет. Он очень по ней скучал. Хотя брак был абсолютно политическим с самого начала, но он в нее, похоже, в какой-то степени был влюблен все-таки. Угу. Я вот, когда этого сюжета касаюсь, вспоминаю совершенно, на мой взгляд, гениальное исполнение роли Наполеона Михаилом Филипповым в спектакле театра Маяковского «Наполеон I», где вот вы, наверное, его видели и не раз, Ольга Яковлева, Жозефина,
да.
Филиппов Наполеон. И вот когда он пытается с его неуклюжей грации пытается ухаживать за этой льдышкой австрийской. Да, вот это все там очень здорово показано. Он скучал, он надеялся, что она приедет. Он винил австрийское правительство. Он был уверен, что они ее не отпускают, а она к нему рвет.
В чем-то он был прав, но она, дело в том, что она была частью австрийского дома тоже. Да. Гораздо больше, чем частью
его семьи. Она к нему не рвалась. Она вначале была готова ехать. То есть она, видимо, считала, что она должна свою роль играть. Если скажут. Но когда выяснилось, что никто ей ехать не приказывает, она, видимо, с легкой душой не поехала. Поехала она в Вену. По договору Фонтенбло ей было выделено самое небольшое из итальянских государств, герцогство Пармское. И вот она туда отправится. Ну, а для того, чтобы Парма все-таки недалеко достаточно, да, это северная Италия, недалеко от Эльбы, для того, чтобы у нее там в голову ей что-нибудь не пришло, такое Меттерних, циничнейший знаток человеческой природы, приставил к ней человека. Генерал Нейперта. Его иногда называют таким вот придворным шаркуном-красавцем. Совершенно неправда, абсолютно. Это был покрытый шрамами ветеран вообще всех войн, которые на его вела Австрия. А она воевала совершенно, так сказать, безостановочно, как и Франция в это время. Это был человек, который вот именно с ног до головы покрыт шрамами. Это никоим образом не в данном случае не идиома. Он лишился глаза в сражении. Он хромал, потому что был искалечен. Больше десятка ран. При этом он оставался великолепным танцором. И Мария Луиза в него потихонечку влюбилась. Танцы были главное увлечение ее жизни. В результате она еще при жизни Наполеона приживет от него двух детей. Я имею в виду от Нейперта, мальчика и девочку. Но вот интересно, пока Наполеон жив, они в брак не вступают, даже в марганатический. Вот он умер, через 3 месяца они поженились. Она его переживет, он умрет в 29-м, по-моему, году, она еще раз выйдет в марганатический замуж потом. Наполеон переживал, она, видимо, нет. К нему приедет Мария Валевская. Приедет на 3 дня, с 1 сентября по 3 она будет, привезет с собой сына Александра, вот того будущего знаменитого, достаточно французского дипломата,
да,
который будет послом в нескольких ключах ключевых столицах в свое время, но скончается достаточно, ну, не молодом, но не старом возрасте, 58 лет. Удивительно, у Наполеона есть два внебрачных сына, оба родились в 10-м, оба умерли в 68-м. Вот какая-то такая вот интересная мистика историческая. Вот, и вот спрашивает Константин, поехал ли Рустам на Эльбу. Ну, видимо, имеется в виду знаменитый мамлюк Рустам, который был камердинером-телохранителем. Нет, мамлюк Рустам оказался под занавес наполеоновской карьеры гадом. Он отказался ехать на Эльбу, и как только Наполеон покинул Фонтенбло, он помчался в Париж на ловлю счастья чинов, потом выпустит мемуары, вообще будет жить, так сказать, именем, ну, такой, Коржаков.
Нехорошо.
Нехорошо, да. Один из его египетских мамлюков, за ним, я не помню его имени, последует за ним на Эльбу, будет его там с ним, но не Рустам знаменитый. На чем базировалась надежда Наполеона на возвращение, кто и что их подпитывал? Ну, что их подпитывало, можно сказать, совершенно однозначно. Их подпитывала резкая перемена настроения французского общества. Бурбоны так проигрывали на фоне Наполеона. И то, что они делали, то немногое, что им было позволено делать, конечно, очень против них настраивало. Но смотрите, буквально в первые же месяцы после возвращения порядка 30 тысяч французских солдат, офицеров и генералов, без солдат, только офицеров и генералов, кто-то переведен на половинное жалование, кто-то уволен вообще в отставку с мизерной пенсией. Все эти люди, естественно, сидят по кафе, пьют и, так сказать, все время вспоминают о том, как славно было при империи, и вот как с ними, так сказать, по-свински поступили сейчас. Французы очень боятся всяких реституций и прочих, так
сказать. Потому что те, которые не были распроданы, земли.
Земли тут же вернули их прежним владельцам.
Да, но речь идет, но хотят... Людовиком XVIII, по-моему, недоволен никто. Недовольные иммигранты,
он просто они не получают. Сам собой он доволен.
Они получают ничего. Наполеоновские аристократии несколько оттеснена, хотя и сохраняет свои позиции. До конца он сам доволен. Вот.
А главное, полное ощущение неуверенности. Вот эти вот самые несколько тысяч эмигрантов принца Конде, да, вернувшиеся, люди, которые 25 лет были вдали от родины, вообще скитались с протянутой рукой по всем европейским дворам, служили во всех европейских армиях. Ведь интересно, те, кто служил в европейских армиях и там, что называется, прижился, практически никто из них эти армии не покинет. Лонжерон останется в русской армии.
Да.
А эти-то, это вообще отребье на самом деле. Вот этот вот двор Людовика XVIII, там приличных людей практически не осталось. Приличные
там,
люди...
во-первых, там настоящие военачальники никто не воевал.
Никого.
Мы мало знаем французских военачальников, которые бы сражались, и действительно, и которые бы не оставили те свои армии.
Конечно. И я уверен, что Эммануэль Сен-При, который погиб в начале 14 года и похоронен во французской земле, но я уверен, что он никогда бы не расстался с мундиром генерал-лейтенанта русской армии. Это не пошел бы служить в Бурбон.
Да, а те, кто... Еще не забудьте, что многие иммигранты, наиболее активные и молодые, вернулись при Наполеоне.
Да,
когда, когда были прощены иммигранты,
амнистия
иммигрантам, они вернулись буквально после директории, они вернулись. Многие из них.
Да. И вот это ощущение, что еще некоторое время и им начнут возвращать не только те государственные земли, которые не были переданы в частные лица, в руки, извините, но и начнут потихонечку, так сказать, у наполеоновских выдвиженцев отнимать, это ощущение очень сильно.
Ключевые посты будут опять делать. Очень любопытно, мы смотрели вместе с реконструкторами. Есть в музее армии, есть... Maison du Roi. То есть, вот именно сливки сливок французской гвардии. И, например, были вот 14-го года мундиры двух рот мушкетеров. Вот как они выглядели в 2014 году. Это потрясающе. Здесь такая какая-то анахронизм такой. После всего того, что представляла собой французская армия при Наполеоне, вдруг возвращается королевский дом, возвращается королевская гвардия.
И к ним относятся как к ряженым, наверняка.
Ну да. А кто это? Переодеваются на самом деле старая гвардия где-то там, вот молодая гвардия где-то тут. Вот это забавно.
И в результате вот это, конечно, дало... А Наполеон получал сведения. Наполеон получал сведения от людей, которые приезжали на Эльбу, от той же Валевской. У него были и другие. У него была кое-какая добровольная агентура на континенте. И это, конечно, вселило в него надежды. Вот если их... Мне кажется, когда он ступал на землю Эльбы, он всерьез сказал, что это будет остров отдохновения. Сейчас все туристические компании знаменитую фразу обыгрывают. Вот Наполеон сказал, что это остров отдохновения.
Вот мы и отдыхаем.
Вот поезжать туда отдыхать.
Вот мы и отдыхаем.
Вот ты имел в виду, что это будет остров его отдохновения, что он... Да?
И тут и упокоится.
Тут он и упокоится, и на стенах, на внутренних, значит, внутри на стенах его дома, его девиз, который он на Эльбе себе изобретет, Наполеон везде счастлив.
Угу.
Да? То есть, типа, я примирился. Я не думаю, что это была такая вот игра с самого начала. Но когда ему все больше и больше докладывают о том, что Франция все чаще и чаще вспоминает времена империи как времена славы, как времена большей справедливости, да, вот есть такая очень известная байка. Я не знаю, был ли на самом деле. Вот уже полет орла, вот он уже высадился, вот он уже идет на Париж. Да? Уже 15-й год. И на каком-то перевале лошади очень тяжело шли вверх, и Наполеон вышел и решил пройтись рядом со своей каретой, чтобы им облегчить и самому пройтись. И идет какая-то старушка, ковыляет из последних сил через к этому перевалу. Значит, он ее приобнял, говорит: «Мамаш, а вы-то куда? Что вам дом-то не сидится?» Он говорит: «А вот мне сказали, что где-то тут неподалеку наш император вот так хочет перед смертью его посмотреть». Наполеон был в хорошем настроении, рассмеялся, говорит: «Мамаш, ну что на него смотреть? Он был тиран, этот нынешний тиран, какая между ними разница?» Он сказал: «Так-то, может, оно и так, но вот императора-то избирал французский народ, а короля-то вот мы не избирали».
Слушайте, о-о-о, сказал, вот, сказал Наполеон.
Если да. Это не байка, то, конечно, надо сказать, что она говорила, ее голосом говорила Франция в этот момент.
Да. Но это да, замечательно. Есть туристический маршрут, дорогие друзья, пожалуйста, можете по нему проследовать. «Дорога Наполеона». Дорога Наполеона там на юге.
Имеется в виду дорога на Париж уже, да?
Да, дорога на Париж, там все, вот везде все это отмечено. Орлами, мемориальными досками, все это отмечено.
Вот Таня спрашивает, какой в итоге оказался главный вывод судьбы Наполеона? А насчет всей судьбы мне сейчас трудно сказать.
Там еще целый большой кусок все-таки.
Да, а вот важный. Насчет Эльбы... Он не мог там усидеть.
Да нет, конечно.
Он не мог там усидеть. И вы знаете, я уверен, что Александр I об этом не думал. Но вообще поселить его на Эльбе, с одной стороны, милость, а с другой стороны, конечно, провокация.
Вот рядом.
Его,
рядом.
Понимаете, обещание... это все равно как вот курильщику, которому запрещено курить, вот по дому раскладывать пачки сигарет.
Да, да.
Я
да.
думаю, что это то же самое. Его, по сути, я не хочу сказать, что он не виноват. Нет, этот человек все за себя решал сам. И за остальной мир тоже, надо сказать. Но, конечно, вот эта близость берега, которую он может наблюдать в хорошую погоду.
Да.
Все эти ничтожные бурбоны, с которыми тоже все заранее можно было
увидеть.
Это все его провоцирует.
И вот такие вот туповатые английские морские офицеры, которые так все это... Ему же докладывают, как они, где это, что это, где эскадра, где корабли стоят, где маневрируют. И все, он говорит: ну как же не решить эту задачку-то? Еще ко всему.
Вот Танис, опять же, Танис спрашивает, на чем основана любовь француза того времени к Наполеону, ведь не мир и достаток, а война, война и война. А на чем основана любовь большой части нашего населения к Сталину?
Но тут еще даже дело в том, что он так своих-то французов сапогами не топтал.
Их погибло за время наполеоновских войн значительно больше миллиона.
Но они погибли в боях.
Они погибли в боях. Да, конечно, нет, разумеется. Он даже, вот вы уже упоминали амнистию, он вообще старался французов собрать, за исключением самых непримиримых. Он эмигрантов заманивал обратно.
А тут какой-то вот... вы понимаете, уже сейчас, в 2014 году, ну, практически некому было так вот искренне вспоминать, как было хорошо. Потому что, честно говоря, при Бурбонах, честно говоря, в 80-е годы 18 века было очень паршиво. Было очень плохо. Было очень плохо. И тех, при тех, как вырубили все-таки целое поколение. Целый слой вырубили. Другие прошли через эмиграцию. И, может быть, Шатобриан, вот который... Но и он тоже видит, вот этот вот монархист Шатобриан видит, что тоже что-то не то. Что-то не то. Это замечательно было в старом фильме «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре. Там чудесная эта вот смена идет. Людовик XVIII, 100 дней, и потом опять Людовик XVIII с этой механической птичкой. Вот, которая то поет, то не поет. Механическая птичка в клетке. И... Потом, но это не то во Франции происходит.
Наполеон каким-то образом, при том, что он, конечно, презирал черт, презирал толпу, вообще презирал народ, но при всем этом он обладал каким-то удивительным талантом пробуждать к себе личное чувство. Вот я во время нашего цикла 2012 года, я не помню, но наверняка эту историю рассказывал, напомню ее. Ветеран, который по возрасту уже мог в русский поход не ходить. Он уже мог спокойно греть кости на солнышке где-нибудь в каком-нибудь гарнизоне. Но вот он высказал желание, пошел. И чудом уцелел в России. И вот он вернулся во Францию. И вот он сидит у Камилька и рассказывает, как это было. И кто-то из его там многочисленных племянников, племянниц, там, внучат, говорит: дядечка, ну зачем же вы в вашем вот возрасте, с вашими там ранами, заслугами, зачем вы на край света отправились? Он говорит: как ты не понимаешь? Мы не могли же мы оставить его одного. С ним 680 тысяч великой армии, да? Но вот эти старые ворчуны, если без них, то он один.
Да.
Как он может один быть?
Да.
И вот очень многие, видимо, французы это чувствовали. Когда Наполеон высадился в начало 100 дней, да, когда он высадился на этом самом пустынном пляже, его первыми заметили рыбаки, когда они поняли, что это император, что они первым сказали? Они сказали: сир, вы, наверное, голодны, у меня жена дома суп приготовила, пойдемте.
Да.
Это
да.
же не купишь.
Да. Да.
Это не купишь, ни за что. Вот. Интересовался ли Наполеон судьбой Орленка? Он интересовался, но он был очень ограничен в возможностях об этой судьбе.
Ну, это, честно говоря, это такой главный слом 14-15 года, что он находится вдали от наследника. Ведь это единственный его законный наследник. Единственный. Это вся вот надежда на будущее. Надежда на реванш, надежда на месть, надежда на будущее Франции. Наполеон вполне вот в этом отношении сентиментально.
И при том, что вот есть описание пребывания Марии Валевской с сыном Александром на острове Наполеона, не было ни малейшего сомнения, что это его сын, и ни у кого их, насколько я понимаю, нет. Он с ним играл, он с ним разговаривал, он там какие-то истории своего детства назидательно ему рассказывал. У Валевской, похоже, была надежда, что она ей скажет: оставайся. Он ей не сказал, и более того, он ее поторопил с отъездом, когда почувствовал, что она от него этого ждет. Он не расстался с идеей все восстановить. Мария Луиза законная, Орленок, его сын Наполеон, да, Наполеон II, римский король законный. Вот он по-прежнему. Он не готов к идее простого человеческого счастья.
Он не готов.
Если бы он был к ней готов, он бы сказал этой безумно любившей его женщине: оставайся, вот женщина, вот мой сын, вот я буду с сыном, так сказать, там играть и так далее. Что еще нужно? В райском углу с любимой женщиной, конечно, он ее любил по-своему, насколько он вообще умел любить, но ее он любил и с собственным сыном, и 12 тысяч этих обожающих его жителей Эльбы, которые по сей день ему благодарны.
Но он не мог быть мелким европейским царьком.
Не мог.
Он не мог быть. Он мог заниматься хозяйством Эльбы для того, чтобы всем показать: Наполеон везде. Да. Наполеон везде, Наполеон. Наполеон везде, вот он, вот ему дай постоялый двор. Там он его организует идеально.
До сих пор водопровод работает, да. Уже 200 лет, да. Который да. По его приказу и отчасти по его чертежам провели.
Да. Да, он талантливый авантюрист. Нет, у него было ощущение того, что он может много, что он может практически все. И это не тщеславие. Это человек, который вот решает большие задачи. Решать при этом он полководец от Бога, и он администратор от Бога. Талантливый, это очень талантливый человек. Со всеми оборотными сторонами этих талантов, которые мы еще посмотрим, конечно.
Это талантливый человек, попавший в переломную эпоху,
да.
Где его таланты оказались востребованы.
Да, и поэтому вот такой невероятный взлет. Да, он действительно он соображал быстрее, чем многие другие, чем большинство других.
Ну, а потом...
Это его и подводило тоже иногда.
А в 99-м году, когда он вернется из Египта, незаконно вернется, по сути, дезертировав, бросив армию, да, вернется в 1799 году, что шансов у него было больше, что ли, чем во время стадии?
Нет, было не больше.
Чуть
больше
не меньше.
Да. А здесь это я, ну и что я старше, у меня просто больше опыта еще.
Да, конечно.
И больше отрицательного
опыта.
Я же
в 14-м опять надел сапоги 96-го года, как он сам о себе говорил. Так что вполне он рассчитывал еще.
Потом оказывается, ну, кстати, его характеристики не такие неправильные. Мишель Ней через год, меньше чем через год, себя проявит как замечательный рубака, но как абсолютно не способный.
Вот упрется он в высоту Мон-Сен-Жан, да, и будет тупо в лоб атаковать.
И пойдет еще со всеми кирасирами пойдет атаковать английские каре, и это все плохо кончится для него. Вот, ну что же, мы побывали на Эльбе вместе с Наполеоном Бонапартом.
И как бы побывали.
Как бы побывали, но еще 100 дней нам предстоят, это будет в следующем году. Всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так.